вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Заключенного ранее в Тверской области России крымчанина Владимира Балуха вывезли в Москву.
В Бахчисарайском районе из-за пожара в детском лагере эвакуировали 150 человек.
И российское ФСБ нарушает международное право, задерживая украинских рыбаков в Азовском море. Об этом заявляют в Службе безопасности Украины.
А также напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, также трансляция наших эфиров смотрите на странице Facebook и на канале в YouTube. Вот тут вот ставьте лайк такой вот, да, вот показывает Елена Римовская. И тогда вам будут приходить уведомления о наших новых эфирах. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и если у вас накопились вопросы и комментарии к нашим эфирам, у вас есть возможность позвонить Александру Янковскому прямо в студию. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 31 18 – номер телефона для жителей материка. Материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Хоть эфир и пятничный, но никаких поблажек делать мы не будем и начнем с главных новостей.
Новость дня.
Украинского активиста и крымчанина Владимира Балуха вывезли в Москву. Об этом Крым Реалии сообщила его адвокат Ольга Динзе.
По моим сведениям, сегодня нам было установлено, что его вывезли действительно в Москву, следственный изолятор 2, однако непонятно, какой именно. То есть, либо это Лефортово, либо это Бутырка. Больше никаких сведений нам не сообщали.
Также, по словам Ольги Динзы, причины, по которым Владимира Балуха этапировали в Москву, ей неизвестны.
Как только он куда-то прибудет, я думаю, что он каким-то образом сможет сообщить о своем прибытии. Кроме того, мы поставили в известность консульство. Я думаю, что оно тоже будет предпринимать меры к розыску Балуха уже на территории города Москвы.
В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области корреспонденту Крым Реалии сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон о персональных данных.
Напомним, Владимир Балух, крымский фермер и украинский общественный активист, после аннексии Крыма России отказался от российского гражданства. В конце 2016 года его задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома активиста якобы нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 5 годам лишения свободы по 2 уголовным делам – хранению боеприпасов и инциденте, которые назвали избиением начальника раздольнинского изолятора временного содержания.
То есть вот это вот второе дело уголовное, да, и второй этот срок ему уже дали, когда Владимир Балух находился в заключении.
Ну и добавим здесь, что Балух свою вину не признал. В знак протеста он объявлял голодовку. Защита активиста и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.
Украина в центре внимания.
Только давление международного сообщества на Россию может спасти крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Об этом на своей странице Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Украинский омбудсмен также подчеркнула, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров при состоянии его здоровья может не выдержать.
Федеральной службе исполнения наказаний России не комментирует состояние арестованного Эдема Бекирова. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении крымско-татарского активиста перенаправили из суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд 31 июля. Эдем Бекиров написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств в случае его этапирования в Красноперекопск.
Напомним, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу Эдема Бекирова и постановил срочно поместить его в больницу не тюремного типа. Однако Крымское управление ФСБ России и Российская прокуратура Крыма, несмотря на это решение, отказываются госпитализировать крымско-татарского активиста.
Прямой эфир.
С Суд в Москве не выполнил решение трибунала ООН по 11 украинским морякам. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы адвокатов украинских моряков и отказалась выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву о немедленном их освобождении. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Николай Полозов.
Напомним, в июне суд в Москве продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам до 24 и 26 октября этого года. Ранее, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить всех 24 украинских военных, а также вернуть под контроль Украины захваченные корабли. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать это дело.
Крым в центре внимания.
В Бахчисарайском районе из-за пожара в детском лагере эвакуировали 150 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. По информации российского ведомства, пожар произошел из-за возгорания матраса. В министерстве также отметили, что сотрудники лагеря провели эвакуацию и ликвидировали возгорание до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в МИД. Министерстве.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, проводится проверка по факту возгорания по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновникам возгорания в детском лагере «Мандарин» может грозить наказание в виде лишения свободы.
По словам директора лагеря Кристины Шавыриной, задымление произошло в комнате вожатых. Детский лагерь «Мандарин» расположен в поселке Песчаное Бахчисарайского района. В лагере сейчас проходит 5-я танцевальная смена, которая продлится до 27 августа.
Новости.
Российское ФСБ нарушает международное право, задерживая украинских рыбаков в Азовском море. Об этом заявляют представители контрразведки Службы безопасности Украины. В силовом ведомстве утверждают, что фиксируют нарушения со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.
По информации пресс-службы СБУ, российская спецслужба, цитирую, незаконно задерживает украинских граждан, а затем с помощью угроз и шантажа добивается дачи ложных показаний, якобы браконьерство. В Ерском вылове рыбы, заявили украинские спецслужбы. В качестве примера ведомство приводит случай, который произошел в 2018 году, когда береговая охрана ФСБ России задержала двух украинских рыбаков.
Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и сопровождается информационными кампаниями в российских СМИ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом, считают в украинской службе безопасности.
В последнее время Черное море, как и Азовское, а также Керченский пролив стали местами активных действий военно-морского флота и других морских формирований России, которые создают угрозы и гражданскому судоходству, и действиям украинских военных моряков.
Положение особенно обострено после захвата российскими силовыми структурами в Черном море 24 украинских военных моряков и 3 их кораблей в нарушение норм международного права. Россия продолжает судебный процесс над моряками, отказываясь выполнять предписания Международного трибунала об их немедленном освобождении.
Крым в центре внимания.
На Херсонщине ищут подрядчика обустройства пунктов пропуска на административной границе с Крымом. Об этом 15 августа во время общения с журналистами рассказал глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. По его словам, на портале украинских госзакупок «Прозоро» объявлен тендер по определению исполнителя работ строительства временных контрольных пунктов «Каланчак» и «Чангар». Ожидаемая стоимость закупки составляет 96 миллионов 270 тысяч гривен, а начало аукциона назначено на 5 сентября.
Глава Херсонской облгосадминистрации подчеркнул, что это будут новые, но временные и не капитальные сооружения, которые будут использованы для других целей, когда Крым вернется под контроль Украины. Напомним, что 13 июля Юрий Гусев пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что успеет обустроить две качественные режимные зоны на контрольно-пропускных пунктах Чангар и Каланчак до 15 ноября этого года. До 31 декабря, по его словам, проект будет реализован в полном объеме вместе с автовокзалами и сервисными центрами.
Ранее издание «Громадське» со ссылкой на Министерство финансов Украины сообщило, что почти 106 миллионов гривен, которые украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета на обустройство инфраструктуры пунктов пропуска Чангар и Каланчак, фактически не были использованы в 2018 году. При этом в этом, 2019 бюджетном году, их использование невозможно.
Украинское правительство 4 июля 2018 года приняло постановление, согласно которому из резервного фонда бюджета выделяется выделяли более 105 миллионов гривен на обустройство пунктов пропуска Каланчак и Чангар на административной границе с Украиной.
Новости.
Служба безопасности Украины заинтересовалась деятельностью канадской компании IMAX в аннексированном Крыму. Об этом в силовом ведомстве сообщили в ответ на запрос «Крымреалии». Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что СБУ учла в оперативной деятельности материалы журналистского расследования «Крымреалии» о работе в Крыму кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии. Также в ведомстве добавили, что, цитирую, «после проверки информации в случае наличия оснований служба безопасности Украины предпримет действия правового реагирования».
Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила «Крымреалии», что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время. Посольство Канады в Украине ранее отреагировало на расследование «Крымреалии» и сообщило, что возможная деятельность компании IMAX Corporation в Ялте в кинотеатре «Сатурн IMAX» будет проверена канадской полицией и канадской таможенной службой.
Напомним, в Ялте продолжает работу кинотеатр «Сатурн IMAX», где показывают иностранные фильмы в этом формате, несмотря на санкционный режим. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Аннексированный IMAX. Большой куш кинобизнеса в Крыму». Найти расследование можно на сайте «Крымреалии».
Крым в центре внимания.
Чиновники Керчи хотят потратить больше миллиарда рублей на укрепление склона Варшинцева. Об этом написал на своей странице Facebook глава российской администрации города Сергей Борозди. По его словам, сметой предусмотрено строительство на сумму 1 миллиард 299 миллионов рублей. Противоползневые работы планируется проводить на участке протяженностью 1 километр 680 метров, а от улицы Дейкала до улицы Первых космонавтов. Также предусмотрено строительство подпорной монолитной стены с частичным армированием и террасированием склона, сказал Бороздин.
Глава администрации рассказал, что работы рассчитаны на 31 месяц, а финансирование будет поэтапным и начнется в 2020 году. Кроме этого, будут восстановлены разрушенные лестницы, ведущие к морю, добавил Бороздин. Ранее сообщалось, что в Керчи разрушен один из старейших пляжей в городской черте, расположенный в районе Аршинцева.
Прямой эфир.
Ну а в аннексированном Севастополе Росгвардия проводит антитеррористические проверки в школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным Росгвардии, цитирую, проверяется исправность внутренних и внешних систем видеонаблюдения, турникетов, наличие всех документов и должностных инструкций. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности объектов. Прежде всего, это наличие и функционирование тревожной кнопки в учреждении, говорится в сообщении.
Как утверждает Росгвардия, с работниками негосударственных структур безопасности проводятся инструктажи о порядке действий при возникновении нештатных ситуаций, а также проверяется наличие соответствующей квалификации, необходимой для оказания охранных услуг.
Новости.
Севастопольские чиновники оставили льготников без 50% скидки на лекарства. К такому выводу пришли специалисты региональной контрольно-счетной палаты. Информация о возможности получать скидку на лекарства не размещена ни на сайте департамента, ни на сайте правительства города, говорится в материалах проверки надзорного органа. Как указано в материалах по аудиту, закупок лекарственных препаратов за счет средств бюджета Севастополя в 2018 году не производилось. Льгота не реализована, рецепты не выписываются, а лекарство не отпускается, передает агентство «Новый Севастополь». Правом на такую льготу, утвержденную постановлением правительства Севастополя, наделены пенсионеры, получающие пенсию в минимальном размере, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и так далее. Однако порядок их обеспечения лекарствами за полцены при амбулаторном лечении в городе не урегулирован. А расходы на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении по рецептам врачей с 50% скидкой за счет средств бюджета Севастополя в 2018 году не осуществлялись, говорится в материалах проверки. Также отмечено, что городской департамент здравоохранения не владеет информацией о количестве граждан, которые имеют право на такие льготы. Информация о возможности получать скидку на лекарства не размещена ни на сайте департамента, ни на сайте правительства города. Больше того, по результатам проверки выяснилось, что Севастопольский департамент здравоохранения за три года уничтожил лекарств почти на 30 миллионов рублей. Это препараты, которые были приобретены для бесплатного обеспечения льготников, но у них истек срок года.
Прямой эфир.
Александр, сегодня не просто пятница, 16 августа, но сегодня Украинской службе «Радио Свобода» исполняется 65 лет. У нас с вами практически праздничный эфир.
Поздравим... 65 лет в эфире.
Да, но перед этим расскажем, что впервые передачи на украинском языке прозвучали на волнах «Радио Свобода» 16 августа 1954 года.
Даже я не помню эту дату.
Хотя это удивительно. Да. Сейчас журналисты Украинской службы готовят более десятка программ «Крым. Реалии». Вот это крымский проект. Проект Украинской службы «Радио Свобода». Он стартовал в марте 2014 года, в первые дни оккупации и аннексии России и Крыма.
А но потом это, появился... это как сайт именно, да?
Да, а вот потом как, появился
радиопрограмма, она появилась в сентябре 2015 года.
Ну и давайте добавим, что миссия «Радио Свобода» заключается в продвижении демократических ценностей путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властью или пока еще не стала нормой общественной жизни. Журналисты, медиакорпорации предоставляют свои аудитории то, что ей недоступно из местных средств информации, новости без цензуры, ответственный обмен мнениями и открытое обсуждение проблем.
Вот и к открытому обсуждению проблем мы призываем и наших радиослушателей. Можете позвонить к нам абсолютно свободно, потому что в отличие от тех медиа, которые базируются на территории полуострова, мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Либо пишите свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и в YouTube. Тут у нас уже идет, уже идет практически такая полемика, можно так сказать, маленькая война, но словесная, да, между сторонниками и противниками той или иной ситуации. Ну, а в продолжении нашей программы мы будем говорить сегодня вот о чем. Господин Лавров, это министр иностранных дел России, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», ну, а вот так назвали ее, «Территория смыслов», представляете? Вот он выдал там такой смысл, и когда его спросили, молодые или не очень люди, о том, что вообще какова позиция России по отношению к вот тем самым Курильским островам. Напомню, что Япония требует вернуть ей 4 острова Южной Курильской гряды, которые удерживаются Советским Союзом, а далее Россией еще с 1945 года. Ранее никогда прежде в истории ни Российская империя, ни Советский Союз этими островами не владели. Поэтому Япония требует. Но господин Лавров сказал... Вот, а вот что он сказал, да, по этому поводу, немного проспойлерю, да, скажу, забегу вперед и скажу, что господин Лавров пообещал, что нет ничего невозможного, и острова будут возвращены, но на каких условиях, вот это мы сегодня все и обсудим в нашей программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и о чем мы будем говорить. Глава Российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на молодежном форуме «Территория смыслов» вот на этой неделе, отвечая на вопросы аудитории, рассказал о том, что Россия является продолжателем Советского Союза и поэтому обязана выполнять все договора, заключенные СССР, в том числе и продолжить выполнение декларации правительств Японии и Советского Союза 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом. Прямая речь господина Лаврова.
Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабамае и Шикотан в качестве жеста доброй воли. Именно после заключения мирного договора. Мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание итогов Второй мировой войны, в соответствии с которыми острова Южной Курильской гряды, все 4 острова, являются территорией Российской Федерации, как продолжательница Советского Союза. И наши японские коллеги вот здесь не могут никак изменить свою позицию. Они говорят, что они не согласны с итогами Второй мировой войны, вот в той части, которая касается их и нас. Хотя эта позиция не может быть принята, она противоречит уставу ООН. В уставе ООН записано, что все, что было сделано державами-победительницами по итогам Второй мировой войны, пересмотру не подлежит. Вот, собственно говоря, и все.
Вот, собственно говоря, и все. Но не все. Потому что вот это заявление Лаврова, его растиражировали многие средства массовой информации, в том числе и российские, и украинские, и даже появилась уже и реакция российского МИДа, которая как бы разъясняет слова Лаврова. В этой реакции говорится о том, что МИД удивлен нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаю внимание на то, что любые спекуляции в духе Сергея Лаврова озвучил условия передачи островов Японии, недопустимые являются дезинформацией. Как отмечается в размещенном на сайте российского МИДа справочном материале, в русле достигнутой в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренности на высшем уровне об ускорении переговоров по проблеме мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года состоялись три встречи на уровне глав МИД двух стран. И российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленной в том числе статьей 107 Устава ООН и учета наших, имеется в виду, российских принципиальных подходов в военно-политической сфере. Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. Это, напомню, была такая вот реакция российского МИДа. А слова Сергея Лаврова вы слышали только что вот в прямом эфире о том, что вначале, значит, Россия считает себя не просто правопреемником, а продолжателем Советского Союза, поэтому она будет выполнять декларацию правительства Японии и Советского Союза 1956 года, требует, чтобы Япония подписала мирный договор, а для этого Япония должна признать вообще суверенитет России над всеми вот этими островами. Япония же требует вернуть ей острова Итурупку, Нашир, Хабамая и Шикотан. Но господин Лавров говорит, вначале договор, потом договор, признаете, что все эти острова являются российской территорией, а потом уже просто как жест доброй воли Россия готова вернуть Хабамая и Шикотан. А почему вообще возник этот вопрос? Насколько этот вопрос актуален для современной России? И есть ли в этом хоть какая-то доля логики? Вот попытаемся разобраться. Сейчас с нами на связи российский философ и публицист Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Игорь Борисович, на ваш взгляд, вот если этот вопрос задают господину Лаврову, этот вопрос Курильских островов остается важным для России, или же это такой вопрос из разряда рояля в кустах?
Нет, это вопрос, конечно, который стал очень важным. А этот вопрос, который был решен в 45-м году, 2 сентября, после полной безоговорочной капитуляции Японии, Соединенные Штаты, все союзники, 53 государства победили во Второй мировой войне, все они разделяли и принимали позицию Советского Союза по Курилам. Эта территория стала советской. Но после 51 года, после Тайваня, Китая, когда Советский Союз был в сложных отношениях с США, американцы поменяли позицию. А в 56-м году Хрущев хотел сделать из Японии вторую Финляндию или вторую Австрию. Он как бы предлагал, давайте вы будете нейтральной страной, а мы вам отдадим вот часть Курил. Такая договоренность предварительная была сделана, но японцы, и, в общем-то, честно говоря, мне, конечно, американцы надавили, и в результате японцы отказались превращаться в нейтральную страну. И в 1960 году Хрущева наше правительство заявило, что договоренности 1956 года аннулированы. То есть все, о чем говорит сегодня Лавров, это просто национальный позор, это унижение нашей страны, нашего народа. Никаких дискуссий у нас в стране не было, никаких обсуждений не было. Власти 150 раз меняли свою позицию. Президент совсем недавно заявил Путин, что мы не торгуем своей территорией. Проходит месяц, и нам объявляют, что мы два острова. Там на самом деле не остров. Лавров вообще неправильно сказал. Это не острова, это архипелаг. Там десятки островов, площади больше 300 километров и так далее. Вот, то есть они все время меняют взгляды, меняют позицию, не информируют общество. Когда-то, знаете, у нас был момент, когда известный такой в России публицист, постсоветской России Корякин, воскликнул: «Россия, ты одурела» после итогов выборов. Вот сейчас ситуация интеллектуально настолько бедная и социально такая тяжелая, что уже некому сказать, что мы одурели, когда общество не понимает, что происходит, власть черти что творит. и меняется статус нашей территории. Вообще по Конституции, как и в Украине, президент России отвечает за целостность страны, за ее суверенитет, за неприкосновенность границ, и при этом фактически президент будет отдавать землю. Ну, дальше ехать некуда.
Игорь Борисович, а вот скажите, а вот тем не менее, если говорить непосредственно про сами эти острова, эти южные острова Курильской гряды, насколько России на сегодняшний день вообще важно подписание мирного договора с Японией? Вот насколько, на ваш взгляд, российское руководство готово расстаться с этими островами ради того, чтобы подписать мирный договор с Японией?
Понимаете, здесь есть как минимум два аспекта. Вот многие пишут и говорят, ну зачем нам эти голые скалы, там у нас вот тут в Подмосковье нищета, у нас люди еле сводят концы с концами, давайте отдадим Курилы, да. Я вот согласен, что ситуация у нас омерзительная, отвратительная, что японцы могут вообще эти острова превратить в бриллиант в своей короне, вот. Но нам решение наших проблем не в раздаче территории, а в смене политического режима. Наша беда не в том, что страна большая. Наша беда в том, что совершенно такой продуктивный политический режим, который просто все разрушает и происходит полная деградация. А насколько актуально, я еще и с другой стороны как бы к этой теме подхожу. Дело в том, что есть 150 способов решить этот проблем без передачи, без мирного договора. Любой дипломат профессиональный вам скажет, что есть разные варианты. Можно подписать, например, договор о сотрудничестве и мире, об экономическом взаимодействии. Дело в том, что никакой войны между Японией и Россией давно нет, потому что в 1956 году установлены дипломатические отношения в соответствии с частью декларации 1956 года. Поэтому мы не находимся в состоянии военных действий. Вот с Украиной мы в необъявленной войне. Вот здесь нужно нашей власти прекращать эту войну позорную, чудовищную. Вот это нужно делать. И возвращать территории. А Курилы – это российская территория, отдавать ее – это безумие.
Да, но с другой стороны, Япония не признает то, что это российская территория, вот эти четыре острова, да, на которые заявляет свои претензии Япония. И тут вопрос, да, насколько отношения могут быть продолжаться между Россией и Японией без урегулирования статуса вот этих четырех островов?
Значит, отношения могут совершенно нормально быть восстановлены. Российские и советские руководители сами виноваты в том, что они 25 раз обещали и передумали. Обещали и передумали Японии отдать острова. Дело в том, что в 1945 году, я, кажется, повторю, Япония подписала акт полной и безоговорочной капитуляции перед странами-победителями. Это означает, что вообще нет Японии, что победители решают, что японское, что не японское. И они решили, что Курилы переходят Советскому Союзу. Повторяю, что это решили США, и там более долгая история, потому что американцы в 1944 году договорились со Сталином, что он поможет на Дальнем Востоке воевать американцам с Японией, и согласились с тем, что Сахалин, весь и Курилы переходят нам. То есть полностью капитулировала в 1945 году, и вообще у Сталина были планы высадиться на Хоккайдо. Слава богу, его американцы остудили и остановили. Но Курилы считали абсолютно законно. И поэтому вот вся та проблема, которая возникла, их претензии, их обиды, это результат вот этой безумной, глупейшей политики. Дадим, не дадим, не дадим, 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 не дадим. Но естественно, они реагируют. Знаете, таких историй сколько. Вот у нас, например, в учебниках истории написано, что Россию создали викинги. Хотя давно известно, что не викинги, а варяги, западные славяне. Но норвежцы не против, пусть будут, они и шведы, да, викинги, викинги. Вы же сами себя запутали, а остальные смотрят.
Понятно, спасибо вам. С нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист, и мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Юрием Несневичем, российским политологом. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сегодня мы говорим вот о том ответе на вопрос, который давал глава российского МИДа Сергей Лавров на молодежном форуме «Территория смыслов». Но вопрос у меня к вам такой. А вообще, насколько сам вопрос Курильских островов, он важен для российского общества?
Ну, если говорить серьезно, то большинству наших граждан, вообще говоря, этот вопрос, в принципе, не интересен, за исключением одного, что вот в том угаре такого вот национализму, вопрос, а как бы, чтобы ничего бы не отдать, понимаете? Даже большинство не знает, что из себя представляют Курильские острова, но тут действует принцип, а вот ни пяди родной земли не отдадим. Вот и все. А в остальном, вот никто даже не понимает проблему Курильских. Большинство не понимает проблему Курильских островов.
А вот если это проблема для самой России современной, есть ли это проблема Курильских островов или нет?
Это государство.
Да.
Потому что тут не проблема Курильских островов, как базы, просто проблема Курильских островов, она привязана к другой очень фундаментальной проблеме. Это проблема заключения мирного соглашения с Японией. И фактически, так сказать, перевод взаимоотношений России с одним из своих, можно сказать, ближайших соседей на другие рельсы. Это вот в этом есть проблема. Потому что Япония сегодня одна из самых высокоразвитых стран, и в каком-то смысле, в хорошем смысле, она может составлять конкуренцию, скажем, на Объединенной Европе во взаимоотношениях с Россией. Поэтому, если отношения будут выстроены нормально, если будет заключен мирный договор, то будут по-другому развиваться отношения. В этом есть проблема, да, безусловно.
Mm-hmm. То есть это может быть таким же центром, условный центр там притяжения, как вы говорите, Европа, это как Китай, там как Соединенные Штаты Америки, и вот Япония тоже может быть таким достаточно сильным игроком.
Я вообще не сторонник всех этих разговоров про полярность, про центры влияния и т.д. Мир полицентричен, в нем возникает много разных взаимоотношений, много разных моментов согласования, интересов, поисков, решений на основе нормальной экономической, политической, какой хотите, конкуренции. Япония в этом смысле может стать, не то что может стать, она является одним из очень серьезных игроков. И с экономической точки зрения, и с культурной, с какой хотите.
Юрий Анатольевич, а вот если говорить теперь вот про саму Россию, вот в самой России кто определяет вообще вот быть этому мирному договору или не быть? Вот есть ли другие силы, которые вот скажут о том, что это необходимо, допустим, для российского государства, подписание этого договора и урегулирование статуса этих территорий? Или же, опять-таки, это все, как скажет господин Путин, так оно и будет?
Ну, во-первых, давайте, моя позиция всегда заключалась в одном. У нас господин Путин не является единым управителем страны. У нас, вообще-то говоря, по-другому устроена система управления страной. Понимаете, Путин – это олицетворение некой системы управления, которая скорее носит корпоративный характер. Поэтому вот здесь вопрос заключается в том, что могут возникнуть какие-то группы, которым из экономических интересов могут потребоваться, так сказать, более тесные отношения с Японией. Но я думаю, что в данном случае тут будут превалировать, естественно, политические интересы. То, что я сказал, вот эта вот попытка играть все время на таких националистических чувствах, оно будет превалировать. Не пойдет родной земли, не отдадим. Вот это будет превалирующим фактором.
Более важным, чем экономические факторы. Там,
которые... Да. В данном случае, я думаю, что это да. Что вот в данном случае, в истории с Курильскими островами, этот фактор довольно длительное время доминантный. При той системе власти, которая существует.
Понятно, хорошо. А как вы полагаете, вот если потому что если мы посмотрим, особенно последние 5 лет, на российскую повестку дня, вот это был там Крым наш с 2014 года, и сейчас вот снова появляется последние там 2-3 года, все более чаще возникает эта тема Курильских островов. А есть ли еще какие-то такие точки, такие ноты, на которые с помощью которых можно влиять на российское общество?
Я не очень, честно говоря, не очень понял ваш вопрос. Дело в том, что когда существует вот та система власти, которая существует, то ей нужна для ее поддержки мобилизация общества. Мобилизация общества может строиться именно вот на таких лозунгах, так сказать, националистического типа, на действиях такого типа, вот типа истории с Крымом там, и так далее, и так далее. Такие события, такого типа событий, такого типа, скажем так, лозунги, они, в общем, постоянно будут и перманентно существуют в российском информационном пространстве, в российском политическом пространстве, потому что это один из механизмов мобилизации, понимаете?
Хорошо, спасибо. Юлий Несневич с нами был, российский политолог, на связи. И мы, напомним, сегодня обсуждаем слова главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лавров. На молодежном форуме, который называется «Территория смысла», который проходит на этой неделе в России, он рассказал о том, что вот Россия является государством не просто правопреемником, а продолжателем Советского Союза. И вот все обязательства Советского Союза Россия подтвердила и готова выполнять, и также напомнил о декларации 1956 года. Это когда еще Советский Союз и Япония подписали такую декларацию, которая предполагала, что необходимо подписывать мирный договор, и тогда, значит, после подписания вот такой декларации, подписания мирного договора, Советский Союз в качестве жеста доброй воли планировал передать Японии два острова из вот южной гряды Курильских островов. Речь идет о двух островах Хабамая и Шикотан, а Япония со своей стороны она претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Хабамая и Шикотан. Это заявление Лаврова, это ответ его просто-напросто на вопрос из аудитории. Он вызвал такую достаточно большую бурю в средствах массовой информации и в России, и в Японии. Наверное, еще в каких-то других странах тоже стали это обсуждать. Даже выступило уже и Министерство иностранных дел России с таким как бы объяснением, что же имел в виду господин Лавров. Но господин Лавров вот сказал то, что сказал. Вы слышали во время нашей сегодняшней программы его слова, а сейчас мы послушаем еще такое напоминание господина Лаврова Японии о том, что вот она якобы, несмотря на то, что вот Россия так хочет подписать мирный договор с Японией, тем не менее вот Япония зачастую, она противодействует мирным устремлениям, ну, якобы мирным устремлениям России на международном уровне и голосует в том числе и присоединяется в том числе к антироссийским санкциям за оккупацию и аннексию украинского полуострова Крым. Давайте послушаем господина Лаврова.
Мы не можем закрывать глаза на то, что по всем тем вопросам, которые носят принципиальный характер и вызывают противоречия в ООН, Япония голосует с Соединенными Штатами против Российской Федерации. И, конечно, не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть в усеченном варианте, но Япония присоединилась к неправомерным, нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Российскую Федерацию, прежде всего за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму, которые отказались принимать неконституционный государственный переворот, который произошел в феврале 2014 года в Киеве.
То есть, видите, сам господин Лавров привязал вот ситуацию эту с Курильскими островами, с подписанием мирного договора между Россией и Японией и ситуацией российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым. Но вы слышали все сейчас своими ушами, да? То есть вот это была прямая речь господина Лаврова, сказанная им в ответ на вопросы участников форума, молодежного форума «Территория смысла». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем беседовать с украинским историком Андреем Иванцом. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, ну вот сегодня говорим о словах господина Лаврова о том, что Россия как не просто правопреемник, а как продолжатель Советского Союза вот планирует после подписания мирного договора с Японией, она имеет такие вот как бы обязательства там добровольно передать Японии два острова из четырех, которые Япония считает своими, на которые она выдвигает претензии, но которые после Второй мировой войны контролирует Советский Союз, а теперь Россия. У меня такой к вам вопрос. Вот то, что этот вопрос, он вообще обсуждается, то, что Россия готова при определенных обстоятельствах обсуждать передачу тех или иных территорий, на ваш взгляд, это говорит о слабости российского государства или о том, что просто-напросто у нее нет ресурсов для того, чтобы вот проводить какую-то деятельность на Дальнем Востоке?
Ну, я думаю, что это в значительной степени дипломатическая игра, хотя такой вариант развития событий — отдать маленький остров Шикотан и совершенно небольшой архипелаг Хабамай, которые занимают из этих четырех спорных территорий всего лишь 7%, и получить за это инвестиции из Японии, в которых крайне нуждается сегодня Россия, это было бы для России рационально и выгодно с точки зрения экономики, но я не уверен, уверен, что есть отношения доверия между Россией и Японией в этом вопросе, да, потому что если Япония заключит договор о мире с Российской Федерацией, не поднимая вопроса об этих территориях, то она как бы автоматически отказалась от всех четырех этих территорий, от больших Кунашира и Турупа, и от Хабамаи, и от Шикотана. И дальше уже Россия может снова играть, заключать договор о передаче этих островов или не заключать. Для вот такого решения событий, вначале мир, потом передача островов, есть препятствия. Есть препятствия юридические, поскольку в самой Японии на законодательном уровне эти все четыре территории, Кунаширу, Турупы, Хабамаи и Шикотан, они все считаются в таким подразделением острова Хоккайдо административно-территориальным, подчиняются, входят в состав Японии. Поэтому заключить договор о том, что они теперь российские, для японцев юридически я не представляю, как это возможно сделать. Ну, плюс, конечно, настроение в самой Японии, большинство населения вряд ли воспримет такой вариант развития событий.
Андрей, вот такой вопрос. Смотрите, сам господин Лавров, он напомнил Японии, что Япония голосует, присоединилась санкциями, голосует вот на международных площадках, так как это, ну, вместе с другими странами Запада, которые не поддерживают, осуждают российскую оккупацию, аннексию украинского полуострова Крым. И тут у меня такой вопрос. А вот при этом же Россия постоянно апеллирует, вот и в частности сейчас господин Лавров, о том, что все это было решено якобы после Второй мировой войны, и теперь абсолютно невозможно это никоим образом пересмотреть. А вот возможно ли, что и с точки зрения вот российской аннексии Крыма тоже мы в ближайшем будущем, может быть, услышим со стороны российского руководства опять какую-то апелляцию к итогам Второй мировой войны, но теперь уже по отношению к Крыму?
Ну, я думаю, это все-таки разные ситуации. С Японией нет никаких юридических документов относительно этих территорий. Есть решение в Ялте между США, Великобританией и Россией, но оно не является обязательным для Японии. Да, есть предыдущие договоры до Второй мировой войны, по которым эти территории принадлежали Японии. Поэтому это одна история, ситуация с Крымом совершенно другая. В России большинство экспертов и политиков, они осознают, что они нарушили международное право, как они дальше они выстраивают уже разные аргументы, чтобы это оправдать некими волеизъявлением народа, там какими-то историческими аргументами, они ищут, как это оправдать. То есть есть разная ситуация изначально в этой ситуации. Мне кажется, потому что территория Крыма юридически однозначно принадлежит Украине.
Да, но тем не менее, видите,
островов, она получается спорная между двумя государствами, которые считают их своими.
Да, но при этом Россия, руководство вот современной России, оно даже отказывается вообще, где бы то ни было, обсуждать принадлежность Крыма, да, не говоря уже о возврате Крыма Украине. На ваш взгляд, вот как, при каких условиях российское руководство пойдет на отказ от Крыма, от своих притязаний на украинский полуостров?
Ну, тут у нас радужных перспектив в ближайшее время не предвидится. Пойдет российское руководство на этот шаг после гораздо более глубоких кризисных явлений. Да? То есть рано или поздно, по моему мнению, это произойдет. Но это произойдет в случае глубокого кризиса в России и активных действий государства-суверена Крыма, то есть Украины, и международного сообщества. Пока еще такая тенденция, что Россия экономически слабнет, но при этом она продвигает дальше свою военную программу, развивает военную активность, и пока будет, мне кажется, на других направлениях надавить на Украину, в том числе в ближайшие годы не исключено и военное давление, усиление военного давления. Поэтому вот вопрос по Крыму будет поставлен, я думаю, что на более поздних этапах.
Спасибо вам. Андрей Иванец с нами был на связи, украинский историк. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Василием Филипчуком, руководителем Центра международных перспективных исследований. Господин Филипчук, здравствуйте.
Витаю вас.
У меня такой вопрос. Вот есть ли какие-то... Я бы, наверное, бы и не спрашивал, да, есть ли какие-то параллели или нет каких-то параллелей, но во время вот своей речи на этой неделе глава Министерства иностранных дел России господин Лавров, он сам упомянул, что вот напомнил Японии о том, что есть определенные там взаимоотношения, есть проблема в взаимоотношениях с Японией, и также напомнил, что Япония постоянно поддерживает Запад, присоединилась частично к санкциям, западным за российскую аннексию Крыма, а так вот как бы Россия очень заинтересована в развитии отношений. На ваш взгляд, есть ли какие-то параллели между вот нежеланием России вернуть Японии четыре острова, на которые претендует Япония, и вот крымской ситуацией?
Ну, я би на це питання подивився значно, скажімо так, загальніше, оскільки Росія зараз всіляко проштовхує на міжнародному порядку денному питання перегляду кордонів, питання перегляду світової і європейської архітектури безпеки. Російські дипломати відверто говорять, що раз на 50 років треба перекроювати карту світу і немає непорушних кордонів. Вони це говорили тоді, коли мова йшла про конфлікт на пострадянському просторі. Вони про це говорять зараз, коли мова йде про повернення України Криму. Вони про це говорять і під час обговорення інших питань. Але стандартною такою рисою російської дипломатії є ось там, де ми є, це все наше, а обговорюємо там, де нас немає. Тобто там, де вони захопили, це вже більше не обговорюється, а там, де вони захопили, там от давайте будемо дискутувати. Тому я не думаю, що росіяни будуть якось напряму пов'язувати питання Курил і Криму. Я думаю, що вони питання Криму будуть намагатися всіляко усунути з міжнародного порядку денного, а питання Курил, якщо уявити, що хтось з російського керівництва все-таки піде на те, щоб віддати Японії навіть декілька з островів Курильської гряди, це може завершитись дуже швидко, дуже такими драматичними подіями в Кремлі. Я не думаю, що серед російського політичного керівництва існує зараз якийсь консенсус щодо даного питання. Я думаю, що те все, що говориться, це скоріше для демонстрації там якогось хорошого обличчя, бажання позагравати з такою важливою країною, як Японія. Я не думаю, що серйозно може обговорюватись питання повернення Курил як
То есть вы не полагаете, что вот в современном состоянии, когда в России уже 20 лет фактически не меняется высшее руководство, любой приказ российского руководства будет там благосклонно воспринят, ну, просто-напросто обществом? Да, вот если завтра Путин, например, отдаст какое распоряжение, просто вот отдайте там эти четыре острова Курильской гряды, и появится многочисленная армия объяснителей, почему это важно и почему это вообще хорошо там для России, например.
Це буде суперечити всьому, що робив Володимир Путін протягом останніх двох десятиліть. Він всюди проштовхував концепцію Великої Росії, він всюди проштовхував концепцію того, що він збирач російських земель, чи радянських земель, чи земель колишньої Російської імперії, і уявити, що поки що без будь-яких серйозних успіхів захоплення Криму не визнане в світі, і це не можна серйозно сприймати як успіх Путіна, як збирача земель російських. І от не зібравши ще нічого, окрім захоплення Криму, він віддасть Японії Курильські острова, це його помножить на ноль. Я впевнений, що там навіть до виступів не дійде. Я думаю, що дуже швидко російське світосприйняття поки що не готове до перегляду свого самопозиціонування в світі. Тому я не бачу зараз жодних підстав сподіватися на те, що Росія перейде до якогось такого більш компромісного тлумачення належності островів Курильської гряди. Я не виключаю, що можливо у випадку, якщо будуть проведені якісь фундаментальні зміни в геополітиці, якщо буде проведена навіть те, що Росія вимагає, нова конференція Хельсінкі-2 чи кожен говорить Ялта-2, але ніхто з ними не буде говорити про Ялту-2, Хельсінкі-2, так. Тобто перегляд принципів європейської і там світової архітектури безпеки, тоді, можливо, в рамках якихось більш глобальних домовленостей і можна буде говорити про якусь там подвійний суверенітет, чи спільний суверенітет, чи спільне використання. Тобто ніколи не говори ніколи, все можливо в цьому світі, але уявити, щоб от сьогодні, з нинішніх умов такого жорсткого протистояння Сполученими Штатами і Заходом, Путін піде на подібний крок, це самогубство, я не вірю в це.
Спасибо вам за вашу інформацію, ваше время. Василий Филипчук был с нами на связи, руководитель Центра международных перспективных исследований. Ну, вот так выглядит эта ситуация при первом приближении. Напомним, да, что о чем мы сегодня говорили, что послужило поводом для нашей беседы выступление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на международном, не международном, просто на молодежном форуме российском «Территория смыслов», где, отвечая на вопросы из аудитории, он напомнил о том, что Россия является государством-продолжателем Советского Союза, и не просто правопреемником, да, вот таким продолжателем, и о том, что она готова выполнять вот и декларацию 1956 года, подписанную между Россией и Японией, о том, что будет заключен мирный договор, а после мирного договора Советский Союз тогда обязался передать Японии два острова. Ну что, вот если в этой ситуации какие-либо параллели с Крымом, судить, наверное, вам, наши дорогие радиослушатели, а мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, вернувшаяся к нему Елена Римовская.
Да, я вернулась не только к Александру Янковскому, но и к нашим слушателям с новостями будущего. Вот предлагаю начать с вводной темы. Как-то она не сходит с зишпальт крымской прессы на этой неделе. Поэтому смотрите, что обещают опять крымчанам по части
новое
воды.
Новое обещание, да?
Север Крыма обеспечит качественной водой к 2023 году. Почему эта тема важна? Мне кажется, в мае мы делали очень интересный такой эфир на тему того, что ужасная вода там в Красноперекопске.
В Армянске, да?
Вот. Да, вот как раз север Крыма жалуются, даже суд выиграли против воды Крыма по поводу того, чтобы что-то решили с качеством воды.
Я даже помню, по-моему, Гребенюк, его фамилия, этого жителя Красноперекопска, который подавал в суд на местный водоканал.
Нет, фамилия его Шелудько. Но, тем не менее,
точно.
Вот о том, что якобы на севере Крыма может появиться качественная вода к 2023 году, заявил российский министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев. По его словам, из всех обращений граждан 45% составляют жалобы на ненадлежащее состояние воды. Я напомню, что там проблема в том, что вода жесткая, и ничего с этим крымские власти не могут сделать. Проблему обещают решить за счет национального проекта российского «Чистая вода». На строительство водопроводных очистных сооружений в Красноперекопском районе уже выделено 43 миллиона рублей. Строительство должны завершить в 2023 году. Подготовлен также инвестиционный пакет документов по реконструкции канализационных очистных сооружений, который войдет в российскую ФЦП. Это федеральная целевая программа деньги из российского бюджета. Вот тогда, когда мы делали эту программу по поводу иска жителя Красноперекопска, мы там приводили заявление Аксенова. Ну, то есть крымские российские власти, они подтверждают, что есть проблема с водой на севере Крыма, но вот говорили, что пока не знают, как это решить. И...
Очень, очень просто. Ну, вот Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента Автономной Республики Крым, он говорил о том, что очень просто. Уходят российские войска, заходят украинские военные, запускается, да, Днепровская вода, и проблема с водой решена. Ну, да, вот это, мне кажется, наиболее реалистичный такой способ решения проблемы с водой на территории Крыма. Это один момент. Второй момент, когда вот я читаю очередные такие заявления о том, что будет там обеспечен север Крыма качественной водой к 2023 году, я вспоминаю вот эту самую федеральную, так называемую федеральную целевую программу развития Крыма, которая была якобы до 2020 года, и потом мы провели до 2022 года. И в этой федеральной целевой программе черным по белому написано строительство очистных сооружений в ряде крымских городов, например, в Коктебеле, где постоянно жители местные жалуются на то, что у них нет просто-напросто канализации, а вся канализация, она просто уходит в море. Или в Севастополе, где тоже требуется строительство этих самых очистных сооружений. В результате что имеем? 5 лет российского контроля украинского полуострова Крым, и нет строительства этих самых очистных сооружений. Поэтому я всегда вспоминаю еще Хаджуна Средина, да, насколько я помню, о том, что вот дайте мне мешок денег, и я там через 25 лет научу Ишака говорить. И через 25 лет либо там Ишак умрет, либо падишах, либо, ну, в общем, неизвестно, что будет. Поэтому это где-то вот все из этой самой сказочной истории.
Тем временем севастополец получил штраф за размещение интимных фото жены. Новость, на первый взгляд, такая, я вижу ваши глаза, но тем не менее, интересная новость. Почему? Потому что получил он по заслугам. 30-летний севастополец признан виновным в нарушении прав на тайну переписки, телефонных переговоров и личной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Гагаринского суда Севастополя. Мужчина следил за жизнью своей жены на почве ревности. Он установил на телефон приложение, ее телефон, приложение, благодаря которому читал ее переписку и прослушивал телефонные разговоры. Занимался он этим с февраля по май. Также он мог зайти на ее страницу ВКонтакте, ну, то есть вы поняли, что он вел, значит, контроль за ее жизнью. Жена была недовольна таким развитием их отношений и решила уйти, но в ответ муж разместил на всеобщее обозрение ее фотографии интимного характера. За нарушение прав и неправомерный доступ к охраняемым законам компьютерной информации мужчине назначен штраф, внимание, в размере 80 тысяч российских рублей и, значит, взыскал в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 50 тысяч рублей.
Я не знаю, как связаны эти новости, но хочу сказать, что оборудование для шоу Филиппа Киркорова уже доставили в Керчь.
Да что говорите.
Да, а концерт якобы там состоится 18 августа. Читатели сайта Керчь.фм вчера, 15 августа, даже успели сфотографировать несколько... Вот. Фотографии здесь тоже присутствуют. Сфотографировать несколько фур с логотипом концерта в районе шоссе Героев Сталинграда Варшинцева. А перед этим Киркоров уже выступил в некоторых городах Крыма.
Тем временем священник и уличный музыкант подрались из-за скамейки на набережной Ялты. Со слов одного из участников...
И как там наши?
Со слов одного из участников инцидента, священника храма Андрея Рублева в московских Раменках Алексея Забелина, конфликт произошел из-за места на скамейке, которую занимает уличный музыкант для своих представлений. Полиция Ялты начала проверку по факту драки, и она произошла 14 августа, об этом сообщает Российское агентство ТАСС со ссылкой на российское МВД по Крыму. Как рассказал священник российский, который в Ялту прибыл на отдых, он вместе с семьей, супругой и 5 детьми гулял по набережной Ялты. Младший сын натер ногу, и они устроились на свободной скамейке, чтобы приклеить пластырь к ране. Какие подробности? Вдруг неожиданно подошел человек и столкнул ребенка с лавки, сказал вот этот вот российский священник. После этого, по его словам, уличный музыкант дважды ударил его в лицо. Позже, со слов потерпевшего, медика диагностировали у него перелом челюсти. Священник также заявил, что полиция неохотно отреагировала на ситуацию, пока не опрашивала его относительно инцидента. Ну и, скажем, для баланса, раз уж сегодня 65 лет украинской редакции «Радио Свобода», и мы соблюдаем ее ценности, что позиции музыканта уличного из Ялты мы не знаем.
Точно. Дальше продолжаем нашу сегодняшнюю рубрику «Новости туризма». Расскажем вам немножко о том, как работают аттракционы на пляжах Севастополя. Похоже, найти законный аттракцион не так уж просто, пишет севастопольское издание «Форпост». Без необходимых разрешений детей развлекали на пляжах Учкуевка, Любимовка, Нахимовец и Орловка-1. Нарушения также были выявлены в экопарке Лукоморье. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры аннексированного Севастополя. Прокуратура зато развлекается как может. Выписала предписание и направила материал материалы в профильное ведомство. Недобросовестным предпринимателям, поставившим под угрозу безопасность детей, грозит относительно небольшой штраф – 10 тысяч рублей.
И из Севастополя обратно в Ялту. В этом прекрасном городе работник из мести украл систему видеонаблюдения. Видите, как у нас все новости сегодня связаны? Туризм, фото, видео, Ялта, Севастополь. Как сообщает издание «Форпост», севастопольское, к слову, незадачливого мстителя полицейские взяли по горячим следам. Оригинальный способ мести выбрал 24-летний сотрудник ялтинской фирмы по безопасности после конфликта с начальством в отместку за выговоры и лишение пропуска. Молодой человек сам себе назначил компенсацию в виде оборудования стоимости 500 000 рублей. Но, как вы можете догадаться, из-за того, что сообщили об этом в пресс-службе российского МВД по Крыму, ему месть, наверное, не удалась.
Слушай, смотри, у него же была премия за вредность. Да, то есть вредный, наверное, был человек. Его лишили этой премии. Вот они что, не знали вообще, что он вредный, как бы? Вот поэтому и так все получилось.
Да, в качестве премии вот этой вот за вредность самому себе назначенной он вынес со склада видеорегистратор, управляемый коммутатор и 12 цветных стационарных купольных камер видеонаблюдения. А вот дальше удача парню изменила. В один из следующих дней он попал в полицейский участок как, внимание, это очень важно, как подозреваемый в краже продуктов из супермаркета. Документов при нем не оказалось, поэтому молодого человека в сопровождении наряда полиции отправили домой, где его уже поджидали обнаружившие пропажу работодатели.
Это фантастического везения человек просто-напросто. Бинго называется, да, два раза и в один день фактически. Но я не знаю, будет ли он теперь требовать премию за вредность и каким образом будет ее получать. Но мы не успеем вам больше ничего хорошего рассказать. У нас, в принципе, хороший такой сегодня выпуск получился. Есть только вот объявление о том, что в 2020 году в Армянске устранят разлив нечистот. Но так рассказали чиновники местные.
Вы не можете без новостей про нечистоты.
Да. А до этого момента все будет хорошо. Александр Янковский, Лена Римовская желают вам хороших выходных, слушайте радио «Крым Реалии» и всего вам доброго.